Я читаю, что об этом написано в Деяниях святых апостолов, 2 глава, сначала несколько стихов. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им и разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных, иностранных, то есть языках, как Дух давал им провещевать. И дальше мы читаем 7 стих. «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, все говорящие, не все ли галилеяне, каждый, как же мы слышим каждый свое наречие, в котором родились». И 12 стих. «Изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит». Что это значит, этот праздник? Давайте мы порассуждаем. Этот праздник, конечно, имеет свое начало в иудаизме. Этот праздник имеет минимум 2 или даже 3 значения в Ветхом Завете. Во-первых, это праздник сельскохозяйственный, это день собирания первых плодов. Так он отмечался в народе израильском. Второе значение этого праздника, который очень широко отмечался в Израиле, сегодня, кстати, он отмечается, это день дарования закона Божьего на Синае. Евреи это отмечали. Сегодня во всех еврейских собраниях, синагогах читаются заповеди из Торы. Сегодня день дарования Торы, Пятикнижия Моисеева. Они отмечают сегодня. Также этот день был связан с днем памятования царя Давида. И, наконец, мы смотрим, что это день Пятидесятницы. Это 50-й день отмечали по Пасхе, по выходу евреев из плена египетского. И вот в этот день Господь даровал Духа Святого. Сошла на землю видимым образом третья личность Божества. Была эпоха Бога Отца. Потом пришел Иисус Христос, и началась эпоха Его Сына, Иисуса Христа. И вот, наконец, день Пятидесятницы, идет эпоха, стартовала, началась эпоха Духа Святого. 3 личности Божества, они явлены и представлены здесь. И вот с момента схождения Духа Святого и ведет отчет Церковь Христова. Вот с этого момента, с этого дня считается, что родилась христианская церковь. Поэтому я всех вас поздравляю с Христовой Церковью, с днем рождения. Если вы часть этой церкви, то это и наш, каждого из нас праздник, общий и каждого в отдельности. Поэтому мы сегодня говорим об этом. Что это было за событие? Смотрите, собрались они единодушно вместе, молились по повелению Христа. И в этот момент сделался шум, как бы, от несущегося сильного ветра. Толпа стала собираться. В это время в Иерусалиме находилось огромное количество паломников, которые пришли на день Пятидесятницы поклониться Богу. Из всех языков и колен, со всех народов пришли поклониться. Они услышали шум и пришли к этому месту, где находились апостолы. В этот момент на апостолов сходит Святой Дух в виде огненных языков. Это второе чудо. И третье видимое чудо, и третье чудо, когда они стали говорить на иных, то есть иностранных языках. Это не те языки, которые имеются в виду в Коринфе, незнакомые или печущие языки. Это совсем другие языки, которые ничего общего не имеют деяния языки, языки Коринфяна. Это совсем разные языки, которые имеют сегодня некоторые громкие церкви. Это совсем иные языки, они получили иные, то есть иностранные языки. Здесь и слово-то стоит диалект, а в Коринфе стоит слово «глоссолалия» в греческом языке. И вот они заговорили для чего? Для того, чтобы возвестить собравшимся о великих делах Божьих. Они проповедовали о Христе. Дух Святой, как мы слышали, Он пришел для того, чтобы прославить Господа. Он пришел возвестить благую весть. И вы знаете, для этого были сделаны эти чудесные знамения, для того, чтобы люди услышали, обратились, привлекло их внимание таким удивительным образом. Это было разовое событие, никогда больше Пятидесятница в таком виде не повторялась. Дух Святой действует как хочет, Дух Святой действует в церкви и сегодня. Вы знаете, я вам расскажу, как я неделю назад пережил действие Духа Святого. Хотите рассказать? Помните, что было неделю назад? К нам приезжал хор из Майкопа и пел на утреннем собрании. Помните, да? Мы тоже исполнялись вот этим духом благодати, музыки, Словом Божьим. Это было прекрасно, это было чудесно. Но что было после? Не все, наверное, пережили это, а только, может быть, несколько человек. Они присутствуют здесь в зале, пережили действия дальше. Когда мы покормили гостей, они собрались садиться в автобус, тут подъезжает еще один большой автобус из Ростова. Оказывается, это экскурсионная группа приехала посмотреть наш храм. Третья группа уже за этот месяц. Экскурсии приезжают сюда смотреть. Только мы договариваемся, чтобы они приезжали не во время собрания, как они должны себя вести здесь, в храме и так далее. Согласовали текст экскурсии с экскурсоводами. И вот заходит группа, человек под 40, может быть, 35 человек. Они зашли, расположились на рядах. Мы попросили, чтобы хористы, и они согласились, задержались немножко для того, чтобы спеть вот этим туристам. И они спели. Первую песню спели в минуту жизни трудную, хоровой вариант. «Теснится в сердце грусть». Вот этот мостик между нами, между людьми, между божественной, между русской культурой и современным человеком. Лермонтова слова, музыка Глинки. И они пели этот псалом. Вы знаете, и я стал понимать, что что-то здесь начинает происходить. Что-то удивительное. Потом пели второй псалом. Потом еще в конце брат солист спел псалом, который он пел, Дмитрий пел, и Флег. И чудесным образом что-то здесь происходило. И мы не понимали, да, на самом деле, что происходит. Какой-то дух умиления посетил, дух благодати посетил это собрание. Люди слушают, одной рукой вытирают обильные слезы, другой пытаются снимать это все. Они не понимают, что на них действует. То ли вот эти стены, то ли вот эта красивая обстановка, то ли вот это чудесное пение, они не понимали. Так же, как не совсем понимали хористы, они видели вот это действие, и из них лилась вот эта музыка на самом деле. Они пели с такой готовностью, со слезами на глазах, с которой они не пели на собрании, потому что не попали в сферу действия Духа Святого. Потому что люди пришли жаждущие из разных народов. Мы их видели первый раз, мы их никогда не видели. И вот Бог чудесным образом нашел на том месте, где собираются дети Божии, народ Божий. Он использовал одних своих учеников для того, чтобы дать слово свое в таком образе другим людям. Это, вы знаете, было чудо, это надо было пережить. Камера даже хорошего телефона не передает то, что здесь было. Это надо было поприсутствовать в этом месте. Это чудесно, братья и сестры, я это переживал, и я понимал, и потом общался с хористами, они делились, мы, говорит, очень редко переживаем, мы вот такое именно действие, какое мы пережили здесь. Вот что действует Дух Святой, Он открывает сердца одних и дает слово другим. И вот это действие Духа Святого, когда Слово Божие через людей, через поющих, проповедующих, оно входит в сердца людей, изменяя их и преображая. То же самое, что происходило 2000 лет назад. Это удивительно, это чудесно, переживать это снова и снова. Дух Святой что делает? У него есть четыре основные задачи, когда он приходит. Первая задача, он приходит и обличает мир во грехе. Это первое его действие. Потом он, Христос об этом сказал, потом он обновляет, Иоанна 3:6. Он говорит о рождении свыше, он обновляет вас. Рождает, потом Он направляет Дух Святой, Иоанна 16:13, и потом Он пребывает в верующих, давая им силу побеждать, давая им силу идти. Дух Святой – это действие Духа Святого в человеке. Стратегия Духа Святого в церкви несколько иная, более глобальная. Дух Святой дает церкви силу, Он дает ей направление. Посмотрите, у первой церкви не было даже Евангелия, у них не было подготовленных вот преподавателей, которые хотя бы библейскую школу закончили, мы не говорим о семинарии даже, но они имели Духа Святого. И тот же самый Петр, наполненный Духом Святым, смотрите, как он преобразился. Из-за робкого Петра, трусливого Петра, который клянется, что он не знает Спасителя, перед какой-то служанкой он стоит перед толпой людей, тысячной толпой, проповедует им, говорит: «Вы распяли Христа, вам необходимо покаяться». Вот оно действие Духа Святого. Это уже другой Петр. Внешне он был тот же, но внутри Господь, как говорят современные люди, и он прошил его новой программой. И он уже внутри стал другой Петр, потому что Дух Святой вошел в него. Вот что делает Дух Святой. Из грешника, из падшей женщины он преобразовывает и делает нового человека. Как мы можем сказать, что нет Духа Святого сегодня в церкви? Это удивительно. Посмотрите, мне бы хотелось здесь сделать некий экскурс в историю церкви. Так как с днем сошествия Духа Святого, с проповедью Петра и покаяния первых 3000 душ присоединения к церкви, началась эпоха церкви. Мы читаем об этом Деяния святых апостолов, 2 глава, только следующие стихи. 41 стих. «Итак, охотно принявшие слово его, то есть Петра, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». Вот четыре действия, которыми характеризуется первая община. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Это необходимое состояние церкви. И вот смотрите, церковь начала развиваться, но уже с первых дней, с первых недель она попала в серьезное испытание. Смотрите, с одной стороны, они только что вышли из иудаизма, они были стеснены иудейскими вот этими законами и ревнителями закона. С другой стороны, церковь, первая церковь развивалась в среде язычников. Они были очень жестко стеснены вот этими рамками. Почитайте послание апостола Павла, вы увидите, это ответ на те вызовы, которые стояли перед новой, молодой, совсем общиной. Павел, с одной стороны, борется с иудейскими ересями, с другой стороны, он борется с языческими ересями и давлением язычества на церковь. Посмотрите его послание, почитайте. Если одним он пишет, что вы остались без Христа, ревнуя об этих древних заповедях, с другой стороны, он говорит о том, чтобы коринфяне не подвергались опять вот этим языческим своим принципам, по которым они жили. И вот церковь в этом узком и тесном коридоре существовала какое-то время. Следующие трудности – это гонение на церковь. Церковь, наверное, в большей своей части истории она испытывала давление и гонение. И были только небольшие такие участки, промежутки свободы для истинной церкви. И церковь начала испытывать гонение сначала со стороны иудаизма. Смотрите, как за Павлом шли и гнали, побивали камнями. Римляне вначале относились более лояльно к ним. А потом римляне тоже усмотрели, Римская империя, угрозу для своей империи со стороны христианства. И стала Римская империя тоже гнать. Амфитеатры, кресты, на которых живыми факелами горели христиане. Это продолжалось 300 лет. Буквально до начала 4 века, до 312 года, когда мать императора римского Константина Елена принимает христианство и выпустил император декрет о том, чтобы христианам дали свободу. Но вы знаете, из одной крайности гонений церковь попала в другую крайность. Она стала все больше государственной религией. И то очень опасно. Объятия с властью бывают очень удушающими для церкви, когда церковь вынуждена обслуживать интересы государства за какие-то привилегии, которые государство дает церкви. А потом посмотрите, какие сложности дальше пошли. Потом установление папского престола. Престол папский был установлен. И началось такое вот действие, вы знаете, на самом деле серьезное действие. Потом вот эти сложности взаимоотношения папского престола и государства. Западная церковь или католическая церковь характеризуется как папа-цезаризм, принцип взаимоотношения государственно-конфессиональных отношений, когда папа находится над императором. Восточная церковь или православная церковь, она находится в другой системе, парадигме. Там цезаропапизм, то есть царь, император, президент, он все-таки контролирует церковь. Только лишь протестанты, которые пришли, и баптисты, не провозгласили принцип отделения церкви от государства. Это принцип, который принес баптизм. Вы посмотрите, потом эти средние века, а потом через что проходила церковь. Это обожествление и культ Марии, Это тоже сложность, которую церковь с этим столкнулась. Это, вы знаете, иконы, почитание икон и иконоборчество. Это продолжалось вплоть до 9-го, до 10 века. Только тогда их начали как бы официально внедрять. Это серьезная была борьба несколько веков подряд. Потом различные догматы церкви. Потом церковь уже начала делиться на западную и на восточную, разделенная языческими вот этими народами. Потом мы понимаем, что князь Владимир принимает христианство, переносит его сюда, потому что ему более понравилось устройство конфессионально-государственных отношений в Восточной Церкви, когда можно контролировать церковь, использовать ее для своих государственных целей. Все это мы понимаем. Потом, вы знаете, средние века, вот эти костры инквизиции, все это мы понимаем, крестовые походы, через это прошла церковь. Это тоже пятна в истории церкви. Мы понимаем, но и Дух Святой все равно был в церкви. И Он давал во всех этих сложностях идти дальше. Потом было время реформации. Это тоже, с одной стороны, прекрасное время, когда люди вернулись к Евангелию, вернулись к Слову Божьему, вернулись к личной вере и покаянию. Но там новое искушение в реформации. Это дробление на множество конфессий. Это тоже сложность и проблема, которая возникла тут же. С плюсами пришли некоторые минусы. И сегодня столько различных конфессий, столько направлений, делений, это тоже серьезный вызов для церкви. И даже неверующие люди говорят, вы все говорите, что вы правильные, а как выбрать мне, куда пойти? Говорил мне один областной чиновник. Очень важно. Церковь сегодня живет совершенно в новом, в современном периоде. И тоже она особенно нуждается сегодня в Духе Святом, потому что мы живем в эпоху постмодернизма. Это то время, когда уже мы прожили модернизм, уже постмодернизм, мы живем уже в эпоху постхристианства, когда люди говорят, все относительно. Как я верю, как я чувствую Бога, так и правильно. Мне не нужны ваши догматы, мне не нужны ваши правила, мне не нужны ваши установления. У меня свои личные отношения с Богом. С каким-нибудь своим собственным Богом. Они говорят нам часто, у вас свой Бог, у меня Бог свой. А библейский ли это Бог? Вот в чем вопрос. Сегодня время, когда человек сам для себя выбирает божество и поклоняется ему. Это время, когда люди, время удобств. Мы живем сегодня во времена удобств, когда различные машины нам помогают готовить, стирать, убирать. Пылесос по дому ездит. Вы знаете, несколько времени назад я увидел такое чудо, несколько лет назад. Осталось только, все за тебя делают машины. Ты приходи, умный дом, он сам тебе охладит, подогреет и еду сварит. Все тебе сделает, приходи. Все сделает. Вы знаете, и человек перенес вот это желание, удобство, перенес и на божественную сферу. Он хочет, чтобы Бог его интересы еще обслуживал, как тот умный пылесос чистил дом. Он пришел, чтобы Бог также наводил порядок, но человек не готов к тому зачастую действию Духа Святого. Сегодня мы понимаем, что это кризис христианства сегодня во всех сферах жизни, во всех конфессиях. Отказ от абсолютного божества, отказ от абсолютной истины. Все говорит относительно. И церковь сегодня стоит на такой развилке, я вам скажу. Первое, оставаться вот этой старой, древней церковью со своими устоями старинными, которые, казалось бы, вышли уже из моды, или стать современной церковью. Говорить на языке, на котором говорит этот мир. Уже люди не говорят слово «благодарю Бога», а говорят ему «спасибо, спасибо». Богу говорят «спаси тебя Бог». Словно говоря, вы переведите это слово. Они Богу спасения желают. Все сегодня меняется в обществе. Люди говорят, уже не так важно покрывать голову. Они во многих чертах отходят от Евангелия, говорят, что это было тогда давно для коринфян, для нас русских не написано Библии, я вам скажу. Специальной Библии для русских нет ее. У нас одна Библия, одно Слово Божие, один Дух Святой, одна вера, одна церковь, одно крещение. Мы должны об этом понимать. Люди сегодня говорят, что мы имеем право. Мы имеем право грешить. Человек, он хочет иметь права. Право получить вход в Царство Небесное, право на исцеление, на прощение своих грехов, но право он хочет иметь жить так, как он хочет. право грешить. Вот за эти права бьются сегодня. Бьются розовые, голубые, там и всякие разноцветные, радужные бьются за свои права. Сегодня рукополагают в западных церквях и женщин священники. Это с этого идет, а потом голубые. Это идет следом, очень короткая дистанция. После рукоположения женщин идет рукоположение цветных. Мы сегодня видим, церковь хочет быть понятной этому миру. Церковь хочет идти в ногу с этим миром. И вот она развилка, братья и сестры, сегодня. Кажется, у церкви нет будущего. Или мы останемся старой, непонятной церковью, или мы станем, как этот мир, теряя соль. Христос сказал как-то на горной проповеди, если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Вопрос стоит, а ничем. Выбросить на попрание людям. Сегодня многие церкви превратились в соль без соли. Они только на попрание людям, на дорогу посыпать ее, и все. Вот почему мы должны сохранять сегодня истину Божию. Вот почему мы нуждаемся сегодня в Духе Святом. Вот почему мы должны предоставить себя Духу Святому, чтобы Он жил, чтобы Он действовал в нас, чтобы Он нас преображал. Сегодня церковь стоит перед другими вызовами. Последний вызов, например, который очень актуально, церковь и искусственный интеллект. Может быть, вы даже не слышали, не знаете, но это на самом деле очень актуально. Сегодня ряд проповедников готовит проповеди с помощью искусственного интеллекта. И возникает вопрос, а вообще даже искусственный интеллект исповедует людей, с ним можно побеседовать. Дети, маленькие дети общаются, беседуют с умной колонкой, с Алисой, они разговаривают. Ну, вы знаете, есть продуманные штуки, которые могут с вами побеседовать на душеспасительную тему. Они могут вас исповедовать, вы можете им признаться, они могут вас пожалеть, прочитать вам проповедь, вы знаете. Сегодня можно скачать, заказать проповедь в интернете, они вам сделают для вас ее, вы ее подредактируете и можете ее прочитать в церкви. Сегодня люди задаются вопросом, а проповедь искусственного интеллекта, она является богодухновенной или нет? Это вопросы, над которыми сегодня церковь тоже должна задуматься и, молясь, получать ответы. Церковь должна присутствовать в интернете, мы выкладываем туда проповеди, выкладываем туда пение, распространяется благая весть, поздравления, например, с праздником Троицы посмотрели, я вам выложил, я не знаю, сколько сот людей только посмотрели, написали, кто-то лайкнул, кто-то переслал кому-то. Но вопрос в том, что это хорошо, но мы должны думать, это вызов, который стоит сегодня перед церковью. И Христос говорит об этом. Знаете, церковь сегодня имеет от повеления, имеет посланничество от Бога, имеет Духа Святого. И церковь удивительным образом – это небесное и земное одновременно. Это божественное и человеческое. Это вечное создание и временное земное. Это такая великая церковь, как полки со знаменами, написано в Священном Писании. И одновременно апостол Павел смотрит на Коринфянскую церковь и говорит, посмотрите на себя, кто вы есть, избранный, кто вы есть. Много из вас мудрых. Вы знаете, я иногда, как служитель, знаю верующих, может быть, чуть-чуть лучше, чем кто-то другой, приходится сталкиваться. И думаю, с одной стороны, Господи, вот у тебя выбор, да? Кого ты же избрал? А потом смотрю на себя, думаю, Господи, да. А я что-то тогда тут делаю, Господи. Как ты меня терпишь тоже на этой земле? Мы смотрим друг на друга и понимаем, что только лишь милость и благодать Божья нас сюда привела. И мы живем лишь только милостью Божьей. Мы не исчезли, мы не погибли, мы не умерли, мы не задохнулись, не разбились, просто потому, что Бог нас терпел и любил. Церковь за 2000 лет, она прошла такие серьезные гонения. В Советском Союзе начались гонения в конце 20-х годов, продолжились, вернее, они. В 30-х годах все служители, фактически рукоположенные проповедники, были в заключении и погибли. Выжили единицы. Церковь возродилась. Мы сегодня смотрим простой пример. В Грозном была большая община, несколько сот людей. Дошло несколько лет назад две бабушки, старые немощные бабушки. Казалось бы, светильник угаснет. Приехал туда брат Руим Степанович, возродилась община. Построили дом молитвы. Там живая сегодня действующая община. У нас была группка на берегу Дона в Багаевской. Две бабушки. И один огонек угаснет, и второй огонек угас. Все, казалось бы, нет. Но я верю, там будет группа, там будет община, потому что церковь живая Христова. И хотя иногда не видно, но семена, которые они посеяли, в сердца соседей, в сердца своих внуков, я вижу, они где-то там растут и проклевываются. Поэтому не унывайте, братья и сестры. К чему я хотел бы сегодня призвать? Во-первых, поблагодарить Господа за Духа Святого, за то, что Он дал. Поблагодарить Бога за церковь, которую Он создал на земле. И Он сказал, и врата ада не одолеют ее. Какие только силы не восставали на церковь. Какие только врата, ворота, силы ада не восставали. Казалось бы, все, и уничтожили. Она возрождалась из пепла, и снова, потому что она живая. Потому что она Христова церковь. Поэтому мы должны благодарить Бога за это. Мы видим в нашей церкви, второй момент, видим в церкви Христовой реальное присутствие Духа Святого. Разве не Дух Святой нас сюда привел? Ну, может, маленьких детей родителей привели. А вообще-то Дух Святой нас сюда привлек. Дух Святой дал нам дожить до этого времени. Он не дал нам совлечься за грехом и остаться во грехе, даже если мы падали. Дух Святой давал нам силу подниматься, когда мы падали. Дух Святой возрождает, обновляет. Дух Святой сегодня присутствует в церкви, мы видим и чувствуем Его силу. Дух сегодня, Святой сегодня наполняет церковь. Это глаза ваши горят, потому что Дух Святой сегодня говорит к вашим сердцам, сегодня ты не проповедник, ты не харист, ты нет. Это Дух Святой, мы должны услышать вот этот голос Божий. Это присутствие Духа Святого. И вы знаете, мы нужны сегодня, нам нужен Дух Святой, и мы нужны Духу Святому. Нам нужна церковь, и мы нужны сегодня церкви, братья и сестры. Каждого труд, это тоже важно. Цените свою церковь, цените церковь, которую Бог вас призвал. Дорожите каждым собранием. Не только приходите по большим праздникам, а счастливливая таким образом самого Господа. Господь, я смотри, я пришла, или я пришел на праздник. Цените каждое собрание. Бог с вами имеет желание общаться каждый раз. Цените Бога, когда вы утром просыпаетесь, открываете глаза, откроете Писание. Бог вам уже что-то написал. Прежде чем прочитать, что вам люди написали в телефон, там накидали разного, прочитайте сначала, что Бог вам написал. И к Нему обратитесь, и Ему помолитесь. Поэтому сегодня хотел бы призвать тех, которые еще не находятся в составе церкви, у которых нет тесных отношений с Господом, кто не примирился с Господом, кто не является членом церкви в мире с Господом и с церковью. Сегодня у Бога, можно сказать, день открытых дверей. Сегодня Господь желает, чтобы мы вот так же самое присоединились к церкви, как те 3000 душ в день Пятидесятницы. И охотно принявшие Слово Его, они крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Церковь, если несколько десятков апостолов было там, несколько десятков, а к ним присоединяется 3000 душ. С тех пор все так же продолжается. Не церковь присоединяется к человеку, а человек присоединяется к телу Христову. Человеку хочется сегодня, чтобы Бог его понял, Бог вошел в его состояние, Бог к нему присоединился, церковь присоединилась, но происходит должно все наоборот. Поэтому мы будем молиться сегодня, братья и сестры. Будем благодарить Бога за Духа Святого, за церковь. И будем просить, чтобы мы были частью, достойной частью церкви. Чтобы мы духовно расти, можно только в церкви. Чтобы мы в церкви получали благословение, и мы были благословением в церкви. Аминь.